за морем или худо? Международное обозрение.
В петербургской студии «Радио России» Владимир Изотов. Я представляю участников нашего сегодняшнего внешнеполитического обозрения. Это преподаватели факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Игорь Грецкий, Нияз Ниязов и Лазарь Хейфиц. Здравствуйте, господа.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Российский концерн «Газпром» не собирается снижать цены на поставляемый Украине природный газ, который Киев считает непомерно высокими. Об этом заявил в среду, 27 июня, в Киеве глава концерна Алексей Миллер. «Есть контракт, по которому мы работаем, есть формула цены, есть цена, которую Украина платит за российский газ. На сегодняшний день мы не видим никаких оснований для пересмотра цены. Цены абсолютно рыночные. Могу сказать, что цена для Украины значительно ниже, чем для ряда стран в Европе», подчеркнул Алексей Миллер. Глава «Газпрома» также сообщил, что на переговорах в Киеве между премьер-министром России Дмитрием Медведевым и президентом Украины Виктором Януковичем вопрос о пересмотре газового контракта не обсуждался. По данным «Нафтогаза Украины», среднегодовая цена на российский газ для Украины в 2012 году составит $440 за 1000 кубометров вместо заложенных в госбюджете страны $416. Украина уже давно пытается получить у России скидку на газ или сократить объемы поставок. Однако Москва отказывается менять условия контракта. После переговоров в Киеве украинская и российская стороны сообщили противоречивую информацию о том, какие объемы газа будут поставлены на Украину в 2013 году. Министр энергетики Украины Юрий Бойко заявил, что стороны договорились о снижении объема поставок, согласованных 52 до 27 миллиардов кубометров. Он также выразил мнение, что Украина, возможно, закупит еще меньше газа и в случае необходимости будет отстаивать свою позицию в суде. Однако в «Газпроме» опровергли слова Юрия Бойко о том, что Россия согласилась сократить поставки газа на Украину. Игорь Грецкий, как отразятся российско-украинские газовые противоречия на осенних выборах в Верховную Раду и отразятся ли вообще?
Ну, во-первых, нужно прокомментировать то противоречие, которое возникло в словах господина Бойко и Миллера. 52 миллиарда кубометров – это верхняя планка, нижняя – она существенно ниже, она в районе 33 миллиардов кубометров. А в случае, если Украина закупает меньшие объемы, то здесь «Газпром» имеет право в соответствии с соглашением, которое подписано с Украиной, подать в Стокгольмский арбитраж. Однако перспективы, юридические перспективы данного развития событий, они достаточно, во-первых, сомнительные с точки зрения той политической конъюнктуры, которую мы имеем на данный момент. А с другой стороны, это все-таки потребует времени. Ведь для того, чтобы подготовить документы, нужно посмотреть, сколько все-таки Украина использовала, сколько она газа выбрала. Это нужно дождаться конца года. Плюс в соглашении есть норма о том, что в случае, если возникает спорная ситуация, то стороны должны путем консультации искать компромиссы, и по истечении 30 дней, если этого компромисса нет, вот тогда можно выдвигать претензии. Это, опять-таки, повторяю, время. Никому это, в общем-то, по большому счету, не нужно. Украина, сокращая объемы газа, конечно, делает все возможное для того, чтобы, во-первых, каким-то образом диверсифицировать поставки, искать, в том числе и разрабатывать свою собственную добычу газа из плотных пород. Морской шельф для этого рассматривается, но там нужны очень серьезные инвестиции. В этой связи я хотел бы обратить ваше внимание на новую версию энергетической стратегии Украины до 30-го года. Подтверждается, что, конечно же, потребление газа в Украине будет расти, несмотря на все сложности. Однако Украина надеется при самом оптимистичном сценарии до 90% своих потребностей удовлетворять за счет внутренней добычи. Но это оптимистичный сценарий. Многие специалисты, и с ними нужно согласиться, утверждают, что Россия в ближайшие 15-20 лет будет играть очень важную роль в поставках газа в Украину. И никуда и от импорта газа не деться. Другое дело, что здесь есть несколько вариантов событий. Кроме России, ведь есть и другие поставщики. Называют также и варианты построения завода, точнее, портов, которые могли бы принимать танкеры с сжиженным газом. Однако это, опять-таки, требует серьезных инвестиций от 40 до 50 миллиардов долларов. А эти деньги нужно еще и найти. Мы с вами вспомним историю, когда Юлия Тимошенко искала инвестиции и в Европе, и в Азии. Несколько миллиардов на ремонт, на реконструкцию, на модернизацию газотранспортной системы Украины. И в итоге средств так и не нашлось. А здесь потребуется гораздо большая сумма. Ко всему прочему, следует заметить, что Украина будет стараться внедрять энергосберегающие технологии, но, однако, они существенным образом на ситуацию все же не повлияют. Я бы предложил еще взглянуть на эту ситуацию с несколько иной стороны, сквозь иную призму. Россия по-прежнему настаивает на том, чтобы Украина стала частью интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Мне кажется, что этот вопрос тоже нужно рассматривать в этой плоскости. Ведь цена за сокращение, точнее, за уменьшение цены за 1000 кубометров газа для Украины, цена за это сокращение, за уменьшение цены, она известна. Это вступление в таможенный союз и вступление в перспективе в Евразийский союз. Но, казалось бы, товарооборот почти триллион долларов, рынок почти в 200 миллионов потребителей. Да? Почему же все-таки постсоветские государства, в том числе и Украина, не стремятся туда попасть? Почему они не спешат и не выстроились в очередь? Да, все прекрасно на постсоветском пространстве понимают, что все-таки здесь, в этих интеграционных процессах, больше политики, чем экономики. Что это значит, что больше политики, чем экономики? Это значит то, что со временем, за вот этим экономическим доминированием, если мы посмотрим на то, как распределено распределен экономический баланс, экономическое влияние в таможенном союзе до 90% и товарооборота, и производственных мощностей приходится на Россию. Вслед за этим, естественно, потеря политического влияния. Ни в коем случае нельзя сравнивать Европейский союз и таможенный союз, в скобочках Евразийский союз, поскольку и принципы формирования, и удельный вес и экономический, и политический участников здесь разительно отличаются.
Игорь, но я уверен, что в следующем нашем сюжете Ньязов разовьет тему, так сказать, трудностей интеграции на постсоветском пространстве и экономических, и политических, и военных. У меня вопрос несколько другого плана. Вы уже упомянули имя бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. В настоящее время она сидит в тюрьме по обвинению в нанесенном ущербе Украине за счет невыгодных для страны газовых соглашений с Россией. Но в таком случае нынешний президент Украины Виктор Янукович попал в довольно сложную ситуацию. Он не может пойти на какие-то уступки Москве без того, чтобы не быть обвиненным в том самом, в чем он обвиняет Тимошенко.
Да, безусловно, он сам, в общем-то, ограничил пространство для маневра, поскольку время сейчас для переговоров еще может быть даже более сложное, чем то, когда проходили переговоры с участием Тимошенко. Сейчас ведь на носу и парламентские выборы, и, безусловно, властям нужно говорить о победах. Не исключаю, что это одна из причин, по которой Юрий Бойко вернулся и заявил о том, что цена может быть снижена, а объемы все-таки поставок будут сокращены. И вот достаточно уверенно Юрий Бойко заявил о том, что да, действительно, будет в случае, если возникнут прецеденты коллизии, то будет иск в суд. Выборы, конечно, будут оказывать свое воздействие на процесс переговоров. Очевидно, что обе стороны постараются, я имею в виду и Киев, и Москву, постараются использовать эту ситуацию для того, чтобы склонить чашу весов в свою пользу. Однако все самое интересное и существенное мы увидим с вами в ноябре-декабре месяце, как раз вот накануне, в конце года, когда он уже будет подходить к завершению.
И вот, возвращаясь к первому вопросу, который я задал вам, значит, все-таки украинская сторона имеет в виду, что, что называется, на носу выборы в Верховную Раду, и идти навстречу Москве резона нет, с одной стороны, а с другой стороны, выборы пройдут накануне зимнего сезона, когда опять потребуются определенные объемы тепла.
Безусловно. На уступки Москве сейчас идти совсем невыгодно. Почему? Потому что это будет соответствующим образом освещено в средствах массовой информации, оппозиции. Будут также заявления о том, что пожертвованные, точнее, интересы, национальные интересы Украины были принесены в жертву каким-то политическим сиюминутным интересам. А если оппозиция придет к власти и получит большинство в парламенте, очевидно, что не за горами будет вопрос об импичменте, а затем и у Януковича появится перспектива проследования тем же путем, что и Тимошенко. Безусловно, это так. Но я бы хотел еще осветить немножко другую плоскость этого вопроса. Переговоры между Украиной и Москвой о цене по газу, они, конечно, будут и в этом году, и в следующем году. Однако нельзя не обратить на один важный аспект. Платежеспособность Украины, безусловно, падает. Это понимают и в Киеве, осознают, и видят, и в Москве. И я бы хотел это особо подчеркнуть. Это станет одной из причин, почему Стокгольмский арбитражный суд не получит иск ни со стороны Киева, ни со стороны Москвы. Уж лучше иметь дело с клиентом, у которого есть какие-то временные проблемы с платежеспособностью. Здесь могут выступить в качестве помощи, в качестве важного фактора иностранные кредиторы, возможно, и Москва. Хотя мы уже слышали о том, что «Газпрому» внесен аванс в пользу «Нафтогаза» для заполнения газохранилища Украины, с тем, чтобы не возникало никаких проблем с европейскими партнерами по поставкам российского газа. Вот. В ближайшие два года наверняка Украина будет таким образом наращивать свой долг, но в краткосрочной перспективе, мне кажется, в ближайшие 2-3 года иска не последует, о чем было сообщено в средствах массовой информации.
Спасибо, Игорь Гревский. Дочь сидящей в тюрьме экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко обратилась к главе британского правительства Дэвиду Кэмерону с воззванием, в котором просит его отозвать приглашение президента Виктора Януковича на Лондонскую Олимпиаду, открывающуюся в июле. Об этом призыве Евгения Тимошенко рассказала корреспонденту британской газеты «Гардиан». Ввиду очевидного провала бойкота Евро-2012, Евгения Тимошенко призывает Даунинг-стрит объявить недействительным приглашение Януковича на церемонию открытия игр 27 июля. Украинский МИД подтверждает, что президент планирует приехать в Лондон. Условия, в которых содержится ее мать, Евгения называет унизительными. Охранники через камеру наблюдения смотрят, как она переодевается и принимает медицинские процедуры. По словам Евгении, двое охранников, которые предположительно избили Юлию Тимошенко в апреле, оставив синяки на руках и животе, по-прежнему приставлены к ней, что вызывает у нее глубочайшее психологическое напряжение. Дочь экс-премьера Украины добавляет, что игры футбольного чемпионата ее мать вынуждена смотреть в камере на экране малюсенького телевизора. «Нам очень больно от того, что люди, благодаря которым Евро-2012 стал реальностью, смотрят его по телевидению из тюрьмы. Вся ситуация перевернулась с ног на голову», цитирует Евгению Тимошенко, газета «Гардиан». Узбекистан выходит из организации договора по коллективной безопасности, созданного по инициативе России и Союза семи стран бывшего СССР. В четверг, 28 июня, пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов сообщил в Москве о получении от Узбекистана ноты, объявляющей о выходе из Альянса. Напомним, что членами ОДКБ являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Россия создавала ОДКБ как постсоветский ответ НАТО, однако Альянс оказался аморфным и постепенно слабел из-за разногласий между странами-участницами. ОДКБ создал собственные силы быстрого реагирования, проводившие спорадические учения с малым количеством участников с местными задачами. Узбекистан ни разу не принял участия в совместных маневрах, официальный Ташкент не скрывал своего недовольства доминирующей ролью России в альянсе. На Западе это рассматривают как попытку России в противовес Китаю укрепить свое влияние в богатой природными ресурсами Центральной Азии. В свою очередь, Узбекистан опасается, что действие сил быстрого реагирования может привести к усилению напряженности в регионе и спровоцировать исламистов на силовые акции. Также появились предположения, что Ташкенту удалось договориться с Вашингтоном об условиях воссоздания на территории Узбекистана американской военной базы. В 1999 году эта центральноазиатская страна уже выходила из УДКБ. Однако в 2006 году ее руководство объявило о возвращении в альянс. В 2008 году Узбекистан вышел из еще одной организации постсоветского пространства – Евразэс. Ниязов, чем объясняется особая позиция Узбекистана практически по всем вопросам, касающимся Центральную Азию? Только ли в противоречиях с Кыргызстаном по национальному вопросу или в негласном соперничестве с Казахстаном за неформальное лидерство в регионе?
Ну, наверное, тут можно сказать, что есть и одной из причин выхода в конечном итоге Узбекистана из УДКБ, есть и проблемы, связанные с Кыргызстаном. Известно, что Ташкент выступал против усиления российской военной базы в этой стране, и, во всяком случае, консультации с Москвой ни к чему не привели. Решено было базу в Кыргызстане во что бы то ни стало воссоздать, создать, усилить, и это привело к недовольству Ташкента. Этот вопрос есть. Конечно, соперничество, в том числе военно-политическое соперничество с Казахстаном также наблюдается. Все эти факторы существуют, но мне кажется, что наряду с этими факторами и даже с фактором внешним, о чем можно говорить американским фактором, про который сейчас все предположительно говорят, но, насколько я понимаю, ни у кого доказательств в данном случае пока нет. Это все лишь предположение. Вот. Необходимо сказать о том, что на самом-то деле ОДКБ действительно как военная организация очень действительно аморфна, как вы сказали, и, соответственно, я бы, если вы не против, вкратце бы очень напомнил бы историю, скажем, становление политики военной безопасности самого Узбекистана, потому что, по-моему, это дает как раз и ответ на вопрос, почему в конечном итоге Узбекистан покинул страну. Итак, 93-й год, происходит создание еще тогда ДКБ, и одной из стран, которая является инициатором создания этой организации, является Узбекистан. При этом Узбекистан сталкивается в этот момент уже с реальной угрозой борьбы с исламистами. И Узбекистан, во всяком случае, рассчитывает на то, что организация окажет этой стране большую помощь в модернизации там, вооруженных сил и особенно в фактическом строительстве вооруженных сил. Однако этого, по большому счету, не происходит. Более того, Узбекистан сталкивается с кадровым голодом, потому что, скажем, в тех воинских формированиях, на основе которых начинается формирование именно вооруженных сил Узбекистана, офицерские кадры в основном были, скажем, выходцы из России, Украины и Беларуси, и они в большинстве случаев покинули, скажем, занимаемые офицерские должности, и страна фактически оказалась без... Армия нового Узбекистана оказалась фактически без управления, управленческих кадров. В 95-м году, как бы, поэтому Узбекистан начинает реформы, и в 95-м году уже есть первые итоги реформы вооруженных сил, собственно, армии Узбекистана. И главное, чего добивается Узбекистан к этому моменту, это создание, собственно, Академии вооруженных сил. И оттуда же при помощи, подчеркиваю, опять-таки, большинство слов не российских, а скорее турецких и частично западных специалистов, начинается модернизация и подготовка нового кадрового состава Узбекистана. К апрелю 99 года Узбекистан так и не получает от ОДКБ ожидаемой помощи, поддержки, модернизации собственных вооруженных сил. То, что осталось вооружение, это было вооружение старой советской армии. Россия не могла предложить программу по модернизации этих вооружений и не предлагала даже по подготовке кадров в достаточном количестве. Ну, и как следствие, в апреле 92 года Узбекистан не продлевает свое участие в ДКБ, она в свою организацию преобразуется в организацию ОДКБ, а в августе 99 года так называемые баткенские события, попытка движения, исламского движения Узбекистана проникнуть через территории Киргизии и Таджикистана на территорию Узбекистана, участие вооруженных сил первую очередь, военно-воздушных сил Узбекистана в борьбе с этими формированиями и определенные победы, которые показали Узбекистану, что, в принципе, кое-какого успеха в деле армейского строительства они добились собственными силами, скажем так. К 2006 году именно уже вот политическое давление на Ташкент со стороны Вашингтона заставляет Керимова принять решение о возвращении в ОДКБ, но опять-таки с точки зрения армейского строительства, военного строительства, организация опять-таки Узбекистану ничего не дает. Так продолжается и дальше. 2009 год Узбекистан отказывается от участия в деятельности КСОР, потому что что из себя представляли эти КСОР, на что они были направлены, никто и сказать не мог. Одновременно Узбекистан и руководство Узбекистана выступало категорическим противником против использования потенциала организации во внутренних конфликтах на территории постсоветского пространства, всего постсоветского пространства, не только непосредственно стран, входящих в ОДКБ, вообще постсоветского пространства. Известен очень резкий ответ президента Керимова, президента Армении, когда тот стал говорить, что вот ОДКБ должно поддержать Армению в противостоянии с Азербайджаном. Ислам Керимов был тем президентом, который открыто сказал, что нельзя вовлекать эту организацию во внутренние конфликты на постсоветском пространстве. Вот с этой точки зрения, вот наряду с экономическими факторами, политическими факторами, были еще военные факторы, которые подталкивали в конечном счете Узбекистан к тому, чтобы уйти из организации. Мне кажется, что тут большая заслуга в том числе и самой организации, и секретариата организации в том, что Узбекистан так и не нашел, с Узбекистаном не нашли общий язык, потому что с ним пытались играть по правилам тех стран, которые являются вот как бы очень слабыми с экономической и политической точки зрения. А Узбекистану такая позиция, она была, мягко выражаясь, неинтересна. Оказать экономическое давление на Узбекистан очень сложно. Это не Киргизия, это не Таджикистан, это не Армения. Соответственно, единственный видимый инструмент, который формально можно использовать против Узбекистана в экономико-политически, это, конечно, борьба, скажем так, с мигрантами, которые приезжают за этой страной, но за последние годы количество тоже очень сократилось. Наоборот, наблюдается возвращение многих выходцев туда, и опять-таки многие из них уже начинают уезжать, в том числе в страны дальнего зарубежья. В ряде стран этого региона уже создаются курсы английского языка для того, чтобы подготовить домработников из выходцев этих стран, тоже в них уже заинтересованы страны Европы. Видимо, улучшение отношений с Западом, плюс отсутствие реальных планов и программ по модернизации вооруженных сил Узбекистана, в конечном итоге подтолкнули эту страну к принятию этого решения. Поэтому они покинули. Ничего удивительного в этом нету. И вернется ли Узбекистан в ОДКБ или не вернется, сказать сложно. Для этого надо, чтобы сама эта организация радикальным образом изменилась. Но, к сожалению, эта организация, имеется в виду ОДКБ, продолжает действовать, исходя не из реалии, а из неких некого призрачного видения международной обстановки в Центральной Азии, вообще во всем мире. Поэтому я думаю, что это ожидаемое решение
было. Да, Нестор Юрьевич, повлиял ли как-нибудь на решение Узбекистана приостановить, по крайней мере, а может быть и выйти из ОДКБ, афганский фактор, события в ближнем от Узбекистана зарубежья?
Да, конечно, события на это влияют. Судя по всему, таким образом, действительно, Узбекистан, с одной стороны, дистанцируется от Москвы, которую в Афганистане все еще некоторые силы, не все, считают, не очень конструктивной, фактически врагом. И опять-таки, все ожидали, что американцы в обозримом будущем покинут Афганистан, но судя по тем заявлениям, которые они делают, они могут оттуда, уходя, не уйти. А тем более, если они действительно сумеют договориться, как вот многие предполагают. Но опять-таки, мне кажется, это тоже вопрос спорный, надо подождать, посмотреть. Сумеют укрепиться в Узбекистане, тогда им и искать нечего. Но еще раз говорю, в первую очередь, ОДКБ не дает Узбекистану, фактически так же, практически всем другим членам, никаких реальных стимулов и помощи в модернизации вооруженных сил. Они все уже собираются строить вооруженные силы нового поколения.
Ну и, наконец, вот когда мы обсуждали с Игорем Грецким проблемы российско-украинских взаимоотношений газовых и проблемы интеграции на постсоветском пространстве, значит, тоже была затронута тема политики Москвы по отношению к своим соседям на всем периметре границы. Со своей стороны, что вы можете сказать? Что бы вот нужно было сделать, чтобы внешняя политика России в отношении ближайших соседей была более эффективной и привлекательной?
Ну, я, помните, в одной из наших передач, которая была посвящена вопросам интеграции вообще на постсоветском пространстве, я говорил, что если Россия хочет реально и действительно добиться успехов в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, она должна реально вникнуть в проблемы своих ближайших соседей и помочь в первую очередь все эти проблемы решить. Ну, то же самое, как в случае с Украиной. Вместо того, чтобы идти на определенную встречу украинским коллегам, оказать какую-то политическую и даже экономическую поддержку Украине, мы видим, что во главу угла ставится принцип экономической там рентабельности или чего-то такого, и вот украинские партнеры фактически принуждаются к вступлению в ту или иную политическую организацию. Об этом вот тоже Игорь Грецкий говорил. А раз так, то рано или поздно они, или даже если войдут, уйдут из этой организации, или же они, скажем, оставшиеся там будут подтащать эту организацию изнутри, вот не будут в ней работать. Вот. Это очень сложная задача, и России в первую очередь необходимо понять, что все эти страны в большинстве своем, не все, но в большинстве своем, так или иначе успешно строят свою государственность. И многие из них не хотят, не готовы лишаться собственной государственности во имя каких-то экономических преференций. И опять-таки вспомним печальный опыт воздействия на Грузию, который вот можно привести пример. Но были использованы все вроде механизмы экономического воздействия на эту страну. В конечном итоге через некоторое время Грузия нашла иные механизмы построения своей экономики. И сегодня экономика Грузии одна из самых успешно развивающихся на постсоветском пространстве. Многим это не нравится, но еще раз говорю, если мы хотим действительно иметь дружественные страны вдоль своих границ, необходимо, во-первых, стать реальными посредниками в урегулировании конфликтов, имеющихся на постсоветском пространстве и в Центральной Азии, и на Южном Кавказе, и на европейском направлении. И, во-вторых, более бережно относиться к просьбам и интересам тех, кто так или иначе пока очень близок к России. Понимать, что вынуждая их к тем или иным шагам, ломая их даже через экономику, вот я печальный пример Беларуси как-то называл, да, мы не добиваемся того, что обретаем друзей. Мы, может быть, обретаем временно каких-то политических союзников, но которые в какой-то определенный исторический момент ослабления того же какого-то экономического самого российского государства могут опять нас покинуть. Печальный опыт Советского Союза и его взаимодействие со странами Восточной Европы тому печальный пример. Соответственно, равноправие, в первую очередь, во взаимоотношениях.
Спасибо, Нияз Ниязов. Посол ЕС и глава делегации Евросоюза в Узбекистане Норбер Жюстен в интервью Deutsche Welle сказал следующее. «Наша задача заключается в том, чтобы координировать локальные усилия отдельных стран ЕС, поддерживать отношения с властями в Ташкенте и информировать жителей страны о деятельности Евросоюза. У нас есть соответствующий договор о партнерстве и сотрудничестве с Узбекистаном». И далее. «Наша работа в Узбекистане не отличается от работы в других странах. Наша делегация поддерживает и будет поддерживать контакты с людьми на местах. У нас будет несколько источников информации, поэтому мы надеемся получить объективную картину ситуации в Узбекистане и будем информировать власти ЕС в Брюсселе о происходящем здесь. Это часть нашей работы. Что же касается международных неправительственных организаций, то мы по определению не полагаемся только на информацию НПО. Но если они работают в стране, то, конечно, становятся одним из наших источников информации, хотя и не единственным. Мы стараемся сотрудничать с НПО. У нас есть уже партнеры на местах. Мы, как и Европейский Союз, уже публично высказывали свое мнение об ограничениях, налагаемых в Узбекистане на работу неправительственных организаций и необходимости соблюдать демократические принципы.
принципы. Мы заявили, что испытываем обеспокоенность по этому поводу. Несколько раз на переговорах с узбекскими властями мы поднимали тему работы международных НПО, в частности, Human Rights Watch. У нас есть ожидания на этот счет, заметил посол ЕС и глава делегации Евросоюза в Узбекистане Норбер Жюстен. Верховная палата парламента Парагвая в пятницу 22 июня проголосовала за импичмент главы страны Фернандо Луга, заставив его уйти в отставку. Луга назвал действия сенаторов и депутатов государственным переворотом и заявил, что никогда не признает легитимности этого импичмента. После отставки Луга в должность президента вступил вице-президент Федерико Франко. Он останется на этом посту до окончания пятилетнего президентского срока Луга в августе 2013 года. Фернандо Луга, бывший католический епископ, был избран 4 года назад как первый президент Парагвая от левых сил, таким образом прервав 61-летнюю историю доминирования в стране правой партии «Колорадо». За отставку Луга в парламенте проголосовали представители «Колорадо» и либеральной партии. При этом либеральная партия входила в правящую коалицию под руководством Луга. Основанием для импичмента стали действия Луга во время конфликта сил полиции с крестьянами. Около 300 полицейских попытались согнать безземельных крестьян с захваченных ими территорий. Эти земли официально принадлежат богатому бизнесмену, который также является политическим оппонентом Луга. В результате столкновений погибли 17 человек, из них 7 офицеры полиции. Союз южноамериканских наций УНОСУР, в который входит 12 стран Южной Америки, объявил, что направит делегацию министров иностранных дел в Парагвай для того, чтобы проследить, как соблюдается право на защиту демократии. Организация стран общего рынка Южной Америки и Меркосур отстранила Парагвай от участия в саммите в Аргентине. Лазарь Хейфиц, может ли конфликтная ситуация в Парагвае, связанная с импичментом президенту, сойти на нет, как это произошло некоторое время назад в Гондурасе? Или объявленные президентом Венесуэлы Уго Чавесом санкции, в частности прекращение поставок нефти, помогут Фернандо Луге вернуться в кресло президента Парагвая?
Я не думаю, что Фернандо Луга сможет вернуться в кресло президента. Вне зависимости от того, что будет происходить вокруг Парагвая. Дело в том, что когда он пришел к власти в 2008 году, он, не имея собственной политической партии, опирался на группировку из нескольких политических партий и движений под названием «Альянс за перемены», в которой доминирующую роль играла, на самом деле, аутентичная либеральная партия Парагвая, которая принадлежит нынешний президент Франко. И на выборах 2008 года эта партия получила 66% голосов от всех голосов, полученных коалицией. Поэтому мы можем говорить о том, что в парламенте на уровне законодательной власти Луга потерял поддержку большинства и тех, кто его поддерживал в 2008 году. С кем и с чем, с какими политическими силами, опираясь на какие политические силы, он может пойти на выборы 2013 года, пока об этом разговора нет. Те группы людей, которые поддерживают его, выходят на демонстрации, это, насколько можно судить посредством массовой информации, группы достаточно малочисленные. Насколько я понимаю, в парагвайской действительности, в парагвайском законодательстве формально Луга будет иметь право выставить свою кандидатуру. Вот не будет иметь права Франко, который сейчас исполняет обязанности президента, если не будут внесены какие-то дополнительные изменения, потому что подряд исполнять обязанности президента два срока нельзя. Неважно, на самом деле. Находился он у власти несколько месяцев, 14, там, вроде, получается, месяцев до следующих выборов. Сам Франко сказал, что выборы пройдут в тот день и час, в который положено по Конституции. Ну, сможет ли за это время Луга организовать какую-то серьезную коалицию политических сил? Я в это, честно говоря, не особенно верю. А тут другой вопрос. Почему так повели себя латиноамериканские страны? Есть некая мания от слова «переворот». Но за последние 20 лет, с 91-го года, в Латинской Америке в разных формах, в основном мирных, поэтому говорят сейчас о новой форме переворота, о мягком перевороте, было отстранено от власти 17 президентов в разных странах, в Боливии, в Эквадоре, в Бразилии, в Аргентине, в Венесуэле, в Парагвае, в Гватемале, в Гаити и в Гондурасе, о котором мы много раз говорили, в связи с отстранением Мануэля Селаи. Это пугает, но в большинстве случаев это происходит на основе существующего законодательства. Все правила и нормы были соблюдены в Парагвае при отстранении Фернандо Луга. А главный упрек, который бросают парагвайским законодателям представители братских латиноамериканских стран, это то, что они сделали это быстро, в течение 2 суток, 48 часов, и не дали по-настоящему Луга оправдаться в тех обвинениях, которые были ему предъявлены. А обвинения были предъявлены в неэффективном управлении, ну, скажем так, в неспособности организовать власть. Тем более, что вот эти крестьянские группировки, захватывавшие земли, они как бы идейно близки Луга, и некоторые из руководителей вот организации, которые занимаются такого типа деятельностью, они с Луга связаны каким-то образом. Там нет никаких прямых обвинений Луга в том, что он их поддерживал. Но то, что в стране в определенном смысле, понимаете, в какой стране можно сказать, что есть железный порядок, а трудно сказать, что в стране нет порядка, это факт. Действует партизанская группировка, армия парагвайского народа, они занимаются похищениями людей, требуют за них выкуп. Насколько я знаю, Луга несколько раз шел на то, чтобы выплачивать деньги за выкуп этих людей. Эта группировка действует под левацкими знаменами, с левацкой символикой. Хотя самого Луга я бы не считал левым. Знаете, у нас как-то принято по старым учебникам, по старым лекалам политологическим делить все на левых, правых и центр. Вот мы здесь как-то говорили про перуанские выборы. Нынешний президент Перу Альянто Умала сказал: «Ну почему все время говорят левые, правые? Я не слева, я не справа, я снизу». Наверное, кто-то есть сверху. Кто-то слева, кто-то справа, кто-то снизу. И это более сложная конфигурация политических идеологических сил, чем более сложная, чем мы привыкли думать, чем мы привыкли оперировать. Но социальная политика склоняется налево, союзники вроде как бы формально левые, ну и все относительно, и они-то относительно левые, и Чавес относительно левый. А что вы на меня так смотрите, Ленин? А что такого на самом деле в Чавесе левого?
Ну, по крайней мере, риторика. Социализм или смерть? Типично такие фиделевские замашки.
Риторика левая. Так мы можем назвать и правые правительства, которые социализм и смерть, конечно, не говорят, а социальные...
Капитализм и смерть.
Да, ну и капитализм и смерть не говорят. Но социальные программы предлагают, которые не так далеко ушли от левых программ. килограмм. Не зря в свое время президента Бразилии, которого тоже считают левым, Лула да Силва, называли Лула Кардозу Силва, смешивая фамилию неолиберального президента Фернанду Кардозу и его фамилию, потому что социальная политика вроде бы левая, а экономическая политика правая, неолиберальная. Пойди разберись, что тут левое, что первично, что вторично, как говорил дедушка Карл Маркс.
Лазарь Соломонович, но тут вот внимание привлекает вот сам повод. На самом деле не эффективное управление страной, а то, что при президенте Луга пролилась кровь. Погибли в столкновении с полицией 17 крестьян. Если на президента легла кровь, значит, тогда его парламент отстранил от управления страной, казалось бы, какие нежности. Мы знаем множество примеров, в том числе и в бывшей Восточной Европе, когда погибало гораздо большее количество людей, и ничего сходило с рук. А это-то принцип, так скажем, прямо либеральный.
Ну, конфликты на самом деле у них был давно, и вот Федерико Франко конфликтовал с Луга почти с самого начала президентства. И вот он уже став президентом, он сказал: я не был согласен с президентом Луга по многим решениям, но он игнорировал меня. Но я был избран, как и он, 20 апреля 2008 года для управления страной. Но согласитесь, что надо вроде как бы действительно с вице-президентом советоваться при назначении министров, особенно таких, как министр внутренних дел, там, начальник полиции. А в данном случае он просто Луга отстранил руководителей силового блока, ну, не армии, внутренних дел, не спросив согласия ничего. Поэтому, ну, кровь кровью проливалась и в Парагвае, и раньше кровь, и во время президентства Луга в том числе. Ну, во-первых, она достаточно большое число, страна-то маленькая, непонятно, кто там первый стрелял, парагвайская пресса про нынешние правительства, как сказать, сторонники нынешнего правительства утверждают, что среди крестьян были снайперы, которые стреляли целенаправленно по полицейским. Так что вопрос состоит в том, что нужно парагвайцам. Парагвайцам нужно, главное, чтобы не было гражданской войны. Вот насколько сможет это допустить нынешний президент, вопрос времени, покажет время.
Спасибо, Лазарь Соломонович. Подошел к концу выпуск международного обозрения «Радио России Санкт-Петербург». В нем принимали участие преподаватели факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Игорь Грецкий, Нияз Ниязов и Лазарь Хейфиц. В передаче были использованы материалы радиостанций BBC, RFI, Deutsche Welle и «Голос Америки». Вел программу Владимир Изотов. Выход в эфир обеспечивал звукорежиссер Дмитрий Апостолов. Всего доброго. До встречи ровно через неделю. Thank you.